А что, ты не политкорректно?
Не знаю как. Я переключила слова, смотришь?
Да.
Угу.
Она настроена, да?
Даже если ты выйдешь,
да, даже
если. А ты недавно тульские пряники забыл. Господи, все, что в жизни важно, твоя слава.
Саша, спасибо вам за то, что вы согласились на это интервью. Очень многие из наших слушателей, слушателей нашего канала и передачи «Прямой разговор», в частности, хотели бы видеть вас гостем, и поэтому мы вас пригласили. И я очень рада нашей встрече. Вы очень искренний человек, вы заработали себе эту репутацию своими проповедями, своими песнями, своими очень меткими высказываниями в сети. И поэтому, я думаю, для вас не составит труда ответить на мой первый вопрос. Опишите себя одним словом.
Хороший вопрос, ты знаешь, это, наверное, нуждающийся. Потому что я очень нуждаюсь в Божьей благодати.
Uh-huh.
Вот то, что ты перечислил, все искренне, все остальное, я-то вижу другую сторону медали.
Uh-huh.
Я вижу в себе те вещи, которые люди не видят. И узнаешь, даже говоря за меткие фразы, за все остальное, то, что говоришь, я иногда, когда проповедь не готовлю, ясно понимаю, что то, что в моем сердце возникает, это не моего поля ягода. Я такому не способен, я себя знаю. Я вижу, что это действие Духа Божьего, которое действует через мою слабость, мое бессилие, и даже не благодаря тому, что я себе представляю, а вопреки тому, что я себе ничего не представляю. Так просто действует Божья милость, знаю, что дает мне и мудрость, и в каких-то моментах и глубокое понимание вещей, к которым я, естественно, не склонен. Я себя знаю, я не такой человек. Наверное, все, что во мне хорошего есть, это как раз-таки есть выражение Божьей благодати к моей душе. Это плод Христовой жизни в моем сердце. Поэтому я очень нуждаюсь.
Ну вот это качество, о котором вы говорите, смирение, оно одно из самых ценных в современных служителях, но на самом деле, к сожалению, очень мало на сегодняшний день есть служителей, у которых это качество так ярко выражено. Оно у вас сразу было после покаяния? Вы сразу стали таким вот осознавать собственную нужду или это пришло позже?
Я всю жизнь был человек, который искал славы. Вот будучи неверующим, замечаю среди друзей моих, скорее всего, больше я в жизни своей хотел признания, какого-то уважения. И после покаяния, ну, продолжалось долгий период. Я не могу себя назвать человеком смиренным, потому что я вижу, опять-таки, смотря в свое сердце, как мне приходится бороться за поиск Бога, как я склонен к тщеславию, склонен к тому, чтобы мне насыщаться мелкими всякими вещами. Мне надо больно того, что Христос, который меня так любит, который так ко мне благ и добр, он с моей стороны предаваем тем, что я некую мелковкусию следую. Разной ерундой могу занимать свое время, свое внимание, знаешь, там от поиска новостей в интернете до, там, знаешь, просмотра, до разных таких мелких вещей, где даже до хороших вещей, занятости в служении. Потому что, я думаю, одно из опасных для служителя искушений, это как раз-таки заменить служение на Христа. И я с этим борюсь в себе. Так же, как и борюсь с желанием, ты знаешь, отдыхать, там, как-то я устал. Вот вместо того, чтобы действительно в этой точке Христос, он рано утром шел к Отцу. У него, естественно, тянуло. А я замечаю, что мне нужно бороться за мое смирение, за то, чтобы мне реально искать Бога, в нем нуждаться. Потому что самодовольство, такое самоуспокоенность, это те вещи, с которыми борюсь я постоянно. Нет такого, мне кажется, дня, где бы я не боролся, чтобы покорять свою душу новой природе, а не старым привычкам. Я думал, что был свой процесс богопознания, процесс того, когда Бог, он сокрушал мое сердце. И он далеко не закончен. Я нахожусь в глубоком процессе, где я вижу, что Божья благодать, и сам Бог заботится об этом гораздо больше, чем я.
Угу.
Потому что, знаешь, меня что Бог уделяет? Я не раз эту мысль говорил, что его спасение мое больше беспокоит, чем меня. И беспокоило. Я не думал вообще об этом. Угу. Второе. Мое освящение, мои практические изменения больше Христа беспокоят, чем меня. Он делает все возможное, чтобы я не спал. Вот я замечаю, я внутри тендирую, чтобы, знаешь, такая была тихая, спокойная жизнь.
Uh-huh.
Пришел в церковь. Так вот, ну, любой пастор мечтает про пасторский рай. Все было хорошо, спокойно. Но Бог, он по своей милости разрушает всякую мою идиллию, чтобы я понимал, жизнь в нем – это динамика. Это жизнь полной зависимости, полной трудностей. Не будет никакого фривея в твоей душе, пока ты на земле. Мы однажды в небесах отдохнем. Ну, вот. Бог меня направляет к этому, потому что я замечаю, что склонен к тому, чтобы мне действительно успокаиваться мелким, успокаиваться даже какими-то успехами. И это большое искушение, с которым Божья благодать в моей душе борется. И потому я нуждаюсь. Я очень нуждаюсь во Христе.
Угу. Смотрите, немного не с того конца начали интервью, но тем не менее, очень интересный вопрос. Угу. Вы очень часто публично себя критикуете, не боитесь признаваться в своих слабостях. Вот только что сейчас вы перечислили несколько вещей. Например, я тендирую к...
тщеславию.
Тщеславию, да. Допустим. Мало кто это делает. Или, допустим, я помню однажды конференцию, наверное, пару лет назад, и была сессия вопросов и ответов. Вы, отвечая на какой-то вопрос, рассказали историю, как вы лежали в больнице, и там была женщина в одной палате с вами, и вы говорите, и я заметил, что я начинаю с ней флиртовать. Вот что-то вот в этом роде. Или что она меня искушает. Ну, согласитесь, мало кто из пасторов сегодня признается в этом. Я еще так подумала, но ведь все это переживают, никто об этом не говорит. Почему вы это делаете?
Знаешь, я, наверное, сейчас скажу про опасность одну, потому что есть большая опасность и этим гордиться. Понимаешь?
Я понимаю.
Но скажу о том, что где-то меня к этому привело. Одна из побед, которую Бог в моей душе совершил, я вот что понял для себя. Для меня мои отношения с Ним гораздо важнее, чем мое лицо. Я понял, что чистота, которую Бог меня призвал, она требует определенной цены. И открытость – это одна из таких форм, которую, когда я отказываюсь от права сохранять свое лицо, каким-то быть, знаешь, делать себя то, кем я не есть. Потому что я точно знаю, что все, что мне плохое, это от Калинского. Все, что мне хорошее, это от Христа. Расскажу одну историю, которая в моей жизни стала ключевой. Ты знаешь, наверное, две даже расскажу. Одна из них. Я учился в Донецком христианском университете. И к нам приехал преподаватель, преподавал духовную войну. Ну, мы ждали такого, знаешь, какого-то рейнджера, который расскажет нам пару секретиков. А он дал нам первое задание, чтобы мы пошли домой, нашли кого-то себе из друзей и с кем-то открыто поговорили о своем сердце, о том, что нас внутри переживает. Я как студент с радостью воспринял этот призыв как возможность пойти поиграть в футбол. Мы побегали там с друзьями, я организовал сразу футбольную встречу, поиграли в футбол. Но мой друг, с которым я рядом сидел, Юра Гринев, он говорит мне, Сань, ну вы же слово дали, давай поговорим. Я сел напротив него и так, давай, Юр, начинай. Юра не из тех людей, которых она на вопрос, как дела, расскажет просто все хорошо. Он начал рассказывать о таких вещах, которых я даже, честно говоря, сам себе боялся признаться. Он рассказывал о своих искушениях, о борьбе, о своей семейной жизни, о своих внутренних сомнениях в Боге, в Его благодати, о том, что я тоже переживал, но я даже об этом как-то боялся сам себе признаться. Когда он закончил, я помню, я сидел весь в слезах, я был оторопел, я не ожидал, что вообще такое можно, ну так можно даже думать, мыслить вот так смело. Но пришла моя очередь говорить. И, наверное, его открытость меня успокоила. Я перестал бояться, я расслабился на первой жизни уже после обращения. Нечто подобное, когда я каялся, я Богу рассказывал и переживал. Но в тот день мне нужно было с кем-то перед человеком признаться. И я стал Юре рассказывать о том, что я переживаю. Я делился, наверное, впервые вот так глубоко с кем-то о своих глубоких сердечных волнениях, страхах, о своих чувствах, мыслях, о своих сомнениях в Боге, во многом, что я уже верующий переживал. И знаешь... Я пережил нечто в тот день, в тот момент. Я понимаю, это не самоискупление, нет. Это было действительно то, что написано в Писании, признавайтесь в проступках, чтобы исцелиться. Моя душа пережила сильное очень исцеление. Я помню, в конце закончили, обнялись с ним, стоим два мужика, 24 года оно было тогда. Плачем навзрыд, двое в классе стоим. Странная картина была. Но это был такой, знаешь, момент облегчения, когда я понял, мне гораздо важнее его слава, чем сохранить свое лицо. На другой день после этого я был старостой группы. У нас перед уроками было такое время, называлось благовение. Мне поручили, парень один, который должен был проводить, он подходит ко мне и говорит, я не успел, выручай. Ты можешь сказать что-нибудь? Я тоже не был готов, но у меня внутри была эта радость от свободы. Я вышел, и перед 120 человеками все, что еще вчера Юльке рассказывал, я выложил перед всеми. Мне было все равно, потому что, знаешь, эта радость от того, что ты испытываешь с ним чистоту и настоящесть, целостность, она ценнее того, как твоя мина выглядит перед людьми. Она ценнее того, что ты создаешь эту картинку, да, часто иллюзию, некую такую икону, которая никому не нужна. Знаешь, есть люди, на которых смотришь и хочешь таким стать. Вот стараться, больше усилий быть таким, как, стать таким, как он. А есть люди, на которых смотришь и хочется таким быть. Они сами по себе мягкие. Вот Юра Гринев, он один из тех людей, который в моей жизни показал пример этой свободы ценной очень, которая меня очень, так знаешь, научила. Это был один из уроков, который хочу поделиться. Другой был, наверное, уже через годик, когда я приехал в церковь, стал молодым пастором молодой церкви, новой церкви. И мы однажды ехали с братьями в одну конференцию. У нас было Иван был Коломийцев, помню, был Тарас Николаевич, там еще были братья. Мы в одном автобусе часов 4-5 ехали вместе. Ну и братья все шутят. Не, они песни поют, я громче всех. Они пытаются на какую-то тему богословскую говорить. Я тоже там пытаюсь умничать, как, знаете, молодой петушок. Там, кукареку, это уже здесь. Мимо кассы. Они пошутят, я кляпну что-нибудь. Просто что-то за самого себя думаю. В конце концов, еду и думаю, что ты делаешь? Вот что ты сейчас делаешь? Я понимаю, я хочу всем доказать, эй, я тоже здесь. Но интересно, мы, помню, поломались, стали в дороге, я вышел там на улицу, протираю стекло лобовое там. Стою, думаю, зачем ты это делаешь? Неужели ты не можешь просто выдохнуть и жить мной? Я понимаю, что в этой точке Бог меня разворачивал от того, чтобы я перестал стараться кем-то быть, кого-то из себя строить, но научился жить благодатью. Мы сели в машину, помню, я сидел сзади в автобусе, и мы ехали, они, братья, пели песню «Благое, славень Господа». И я их слушаю и понимаю, никто из них не пытается быть первым. Никто из них не пытается как-то прорваться наперед, всем как-то впечатлить всех собою. Они успокоены благодатью, а у меня этого нет. Я внутри все равно понимаю, что мне хочется где-то показать нечто свое человеческое, какое-то показать свою такую сторону, свой гребешок, там, высоту своего хвоста. И мне стало противно от себя. Я помню, я ехал, плакал, молился, говорю, Бог, я не хочу быть таким человеком, который действительно занят тем, чтобы на себя прожить раз судить. Я скажу, что с тех пор я борюсь с этим. Мне трудно сказать, что в моих проповедях бывает мало Калинского. Иногда я слушаю, я скажу так честно, редко бывает проповедь, после которой я доволен. Я могу даже, может, одну-две назад всю историю, где я реально был доволен. Каждый раз я недоволен ни проповедью, ни собой. Я понимаю, что в ней много, можно было, много было. Даже в тех историях, которые искренне рассказываю, с большой опасностью, слишком много было Калинского там, а мало Христа. Я замечаю, что во мне все равно есть тенденция затмить Христа собой. И это большое искушение, с которым я борюсь, потому что я понимаю, что мне не хочется мешать. Говорят, Спержин к концу своих лет, когда проповедовал, он сознательно убрал весь свой образный язык, чтобы максимально ярче и проще о Христе говорить. И это здорово, потому что важно не то, как ты даже мысль отточишь, а важно, сколько сама истина Евангелия о Христе будет передана, потому что он богатство. И в этой простоте Евангелия настоящая сила.
Давайте закончим вот эту тему о личных недостатках, да, о которых вы так свободно говорите. Все-таки, если вы публичный человек, пастор, насколько пастор может позволить себе откровенничать с церковью, насколько это полезно. Вы же допускаете, что существуют какие-то определенные люди или группы людей, которым можно открывать какие-то вещи, а кому-то нельзя? Или нет?
Я думаю, в целом не стоит бояться своих слабостей. Для служителя особенно. Потому что, когда Павел пишет «от вне нападения, внутри страхи», и это не просто пастор церкви, это апостол, человек, который создавал эти церкви, который искренне делится о своих немощах. И когда мы читаем Псалом 50, зачем Давид воспел свой грех на весь мир? Сегодня, когда люди говорят о Давиде, они говорят две вещи сразу. Голиаф и Версавия. Потому что Богу было угодно, чтобы эти люди Божьи, они не боялись прославить его тем, что тьму вынесли на свет. Конечно, бывают случаи, когда люди используют даже открытость против тебя. Но скажу, что здесь... Мне это мало беспокоит, откровенно говоря. Потому что мне важнее, чтобы жемчужина святости и славы Христа, она ярче сияла, даже на фоне моих несовершенств. Потому что все дело в моей жизни не во мне. Как и вообще дело всех христиан, не в нас же дело. Дело в нем. Он сам магнит, он прелесть. А мы кто? Мы фон. Да, мы его дети, да, мы его отражение. Да, приятно, когда он в нас преломляется, и с ней видна его жизнь. Но вся красота в нем. Он же ж лучший.
То есть вы считаете, что это ничего страшного, и пастор должен так делать? Тогда следующий вопрос. Если пастор должен так делать, почему вы редкость среди пасторов? То есть я не знаю ни одного пастора, который вышел бы и сказал, а я вчера искусился мыслями о чужой жене.
Знаешь, Рита, я тебе скажу так, здесь дело не во мне как в личности. Скажу вот что. Вопрос упирается больше в понимание Евангелия, практическое понимание Евангелия. Потому что, когда ты понимаешь библейское учение полной испорченности, ты не просто о нем знаешь, ты его понимаешь. Ты понимаешь, что есть вещи в себе, которых ты просто видеть не можешь. Ты не боишься критику. Ты понимаешь, однажды, помню, с моим другом пастором общались как-то в семинаре, мы коснулись темы харизматии. Я говорю, знаешь, Сань, меня, говорит, как-то мало беспокоит харизматы. Меня больше беспокоит то, что во мне есть, я в себе этого не замечаю и этим калечу людей. Это было в десятку. Я ясно понял, что у меня есть вещи, которых я себе не замечаю. И я нуждаюсь в критике, нуждаюсь. Потому говоря, скажем, за открытость, знаешь, вот понимание полной испорченности этого факта библейского учения помогает мне понять, что я обладаю слепыми зонами. Угу. И это делает меня слабым, раз, нуждающимся во Христе, два. Потому что при всем этом... Мой друг мне что рассказывал. Однажды вечером жена его отчитывала перед сном. Он говорит, лежу, и у меня куча аргументов, почему я хороший человек, почему она не права. Я говорю, я уже так перебираю, что ей сказать, а потом говорю, знаешь, милая, вообще-то... Она говорит, ну что скажешь? Он говорит, я хуже, чем ты говоришь. Она говорит, да. Он да, говорит, тогда спим. Когда человек падает на лопатки, зачем его обвинять? Когда человек сидит на своей стороне, он сам готов открывать свои проблемы, он тем самым ищет благодати Божьей. А я знаю, что в тех минусах, которых я имею, несмотря на все то, что я вижу, замечаю в своем сердце, я всегда ощущаю изобилие Божьей благодати. И даже когда умножается в моей душе грех и понимание моего греха, я знаю, что у Христа любви и милости ко мне гораздо больше, чем я заслуживаю.
Вы очень хорошо аргументировали свою точку зрения, почему это необходимо делать, почему вы это делаете. У меня вопрос, почему другие пасторы это не делают?
Возможно,
как вы думаете, на ваш взгляд?
Я могу предположить. Я думаю, отчасти это тоже выходит из практического познания Евангелия. Евангелие, оно в какой-то степени раздевает нас догола. Что сделала Сама Благая Весть? Она сняла как с капусты все эти, скажем, мои листья, и смоковные, и капустные. Я видел гнилой кочан, который меня, по сути, привел к сокрушению. Меня сокрушило как раз-таки понимание моего состояния. Это был ужас, когда я видел себя во свете истины, Божьего Слова, и как Бог на меня смотрит. И по мере роста моего, я чем больше узнавал характер Божий, тем больше я понимал, Господи, это ужас. Я просто это ужас. Как ты можешь меня вообще любить? Ладно, там моя жена, она хороший человек, но меня как ты можешь любить с таким сердцем? Это реально было для меня большим таким, является большим смирением Божья любовь. Я думаю, одна из причин – это непонимание Евангелия практическое. Второе – страх, который вытекает из этого. Страх. Третье, возможно, по страху понимать, что им нужно влиять примером. Но признание слабости – тоже пример. Когда люди, они живут в атмосфере... принятие слабости своей собственной, они не боятся говорить о своих грехах, они не боятся бежать ко Христу. Они не создают церковный иконостас. Они понимают, что необходимо, чтобы была атмосфера благодати, которая делает нас людьми, нуждающимися во Христе, реально нуждающимися. Мы понимаем, что Он наша жизнь, нет никого другого, кто бы там так нужен был, как Он. Вот потому я думаю, что эти факторы возможны. Но я все-таки сказал бы, это во многом упирается в понимание Евангелия и вытекающее отсюда поклонение. Потому что поклонение и видение Христа лицом к лицу делает тебя бесстрашным. Тебе все равно, как люди тебя думают. Тебе важно только одно мнение. Настоящее, ценное мнение того, кто, любя тебя, поднялся на крест, умер, воскрес, и кто сегодня в тебе живет. Угу. Вот его жизнь внутри помогает тебе быть непотопляемым. Ты понимаешь, это его жизнь, это его слава. Она важнее, чем ты. Гораздо важнее.
Спасибо. Почему вы решили стать пастором?
Я сомневаюсь, что я решил стать пастором, Рита. Оно было, знаешь, как-то естественно. Даже как, и по-другому скажу. Я когда обратился к Богу, и Бог, вернее, Он меня обратил и привел меня к жизни, я увидел людей, которые... Два контраста жизни. Вот моя прошлая и жизнь без Бога. И в нем я понимал, что происходит с людьми. Попав в церковь, я заметил, что в церкви мало... По большому счету, это была очень хорошая церковь, куда я попал. Хороший пастор был, хорошие братья, они были посвящены служению. Они тоже занимались евангелизацией, но сказать по большому счету, что они были действительно посвящены поиску овец потерянных, это было трудно. Но все было свежее. Я понимал, как люди мыслят. Я пошел к своим друзьям. У меня было 32 кума, представь, в городе. Я ходил к каждому из них, пытался рассказывать Евангелие. Я пошел к моим друзьям, и я заметил, что даже когда они интересуются о Христе, я привожу в церковь, они не могут там остаться в силу того, что мы реально другие, мы разные были совершенно. Даже те, кто обратился к Богу, я приходил в церковь, мне сказали, Сань, ты понимаешь сам, что мы чужие там. Ну вот мы реально язычники, мы пришли из мира, у нас были свои выражения, свой юмор, у нас были, скажем, свой подход к музыке, к одежде. И мы старались быть обрезанными, старались тоже поступать, как было положено в церкви, но мы внутри другие, мы из неевреев. Угу. Мы вышли, получается, из другого теста. И даже когда Евангелие кому-то объяснял, я воспользовал как бы язык более понятный людям неверующим. Я не говорил ибо дабы, то есть я брал тот язык, который был понятен людям. И как-то, знаешь, получилось это спонтанно. Я даже больше видел себя евангелистом. Мне было проще с кем-то о Христе Евангелии говорить. Но когда стали каяться мои друзья, потом Тарас Николаевич подбросил эту идею, он говорит, не думаю, что Бог хочет новую церковь создать? Я себя точно пастором не видел. Я больше хотел, я даже с самого начала видел других людей, которые могли бы это делать. Я просто понимал, что нужно собирать людей. Я ходил к людям, собирал их, влиял на них. Хотя не знал до конца, что даже с ними обращенно нужно делать. Потому что я как бы больше в своем расположенности, я больше имею дар евангелиста. Мне нравится неверующим людям приставать, говорить с ним о Христе. Мне нравится эта рыбалка ради души. Я получаю кучу удовольствия, когда могу раскрыть Евангелие, показать красоту Христа и проломать эту такую, знаете, твердолобость или сопротивление, чтобы когда человек, у него меняется взгляд, когда он говорит, я понял, это и суть, да, вот это вот и есть. Евангелие – это то, что из-за его дел. Только из-за его дел Бог спасает человека. Угу. Когда человек понимает сердце вести, это огромная радость. Но позже, когда церковь выросла, и они проголосовали единодушно, что я был пастором церкви, я думал, это какой-то юмор. Я, честно говоря, больше видел себя то, что я начинаю, еду дальше. Но Бог так распорядился своим проведением, что я оказался пастором церкви. Я проходил разные этапы. Я переключался с поиска неверующих на рост верующих. Это был другой для меня этап жизни непростой, когда мне нужно было учиться разбирать проблемы уже Божьих детей, а не просто неверующих. Это был другой уже уровень для меня развития моего сердца, где мне нужно было вникать и разбирать глубины проблемы сердца, чего раньше делать не умел. И это меня делало более глубоким человеком, более глубоким в познании Христа, нуждающимся больше в нем. Это был такой ценный опыт, который сейчас, я скажу так, если бы мне сразу сказали, что меня ожидает, я бы не согласился. Да. Но если бы тогда. Но сейчас, если бы меня спросили о том, хотел бы я еще раз так жизнь прожить, да, я по-другому не хочу. Все, что я переживал, переживаю, все эти трудности, все эти проблемы, я знаю, что Христос достоин лучшего, большего. Я о ошибках своих сильно жалею, конечно, которые были в прошлом, но я очень Богу благодарен за это время, потому что я не хочу другой жизни, другой истории. Это лучше.
Ваша церковь известна своей динамичностью, даже такой вот необычностью для вообще для славянского общества, в славянских церквях. Что делает ее такой, на ваш взгляд?
Я думаю, Евангелие. Знаешь, опять это смотри, я смотрю больше критически, я вижу больше минусы нашей церкви, потому я замечаю больше те моменты, где разное проявляется. Мы далеки от какого-то идеализма, хотя часто люди пытаются как-то, знаешь, людям нравятся идеалы. Но я убежден, нет на земле правильных идеальных церквей. Есть церкви, которые просто следуют призванию. Несовершенные, слабые, развиваются, растут. Нет церквей, на которых... есть пример церкви, которая много может чему учиться, но идеальной церкви нет. Я думаю, что все-таки причина всего этого – это то Евангелие, которое мы проповедуем год за годом, говоря о славе Христа, о Его жизни в нас, говоря о полноте искупления, о той свободе, которую дарует в нам жизнь Сына в нашем сердце. И Он сам делает так, что люди, они раскрывают свои дары, они в своей уникальности, в своей индивидуальности преломляются в Божьей благодати, как светильники влияют. Я смотрю, знаешь, наших людей, я их очень люблю. И понимаю, да, что я слабо люблю, да, замечаю, что, ты знаешь, мой пыл остывает пасторский, и я прошу Бога благодати, чтобы моя любовь, она ярче горела к людям. Но я ценю их, я ценю эту слабость в людях. Когда они, знаешь, приходят, рассказывают откровенно о своих волнениях, о своих болях, о своих страхах, о своих сомнениях, о грехах, о падениях, откровенно говорят. И вместе с тем, как они потом верой цепляются за Евангелие, за Христа. Как они воскрешают, приходя к Нему. Вот эта фраза «Да, но Иисус». Это суть Евангелия, когда человек приходит к Христу и его реанимирует личность. По сути, мы стремимся их привязывать не к правильным доктринам даже. Мы говорим о личности Христа, который является сутью нашей жизни. Вот это Евангелие, оно, на мой взгляд, является ключевым фактором, почему церковь, она динамично растет. И как только мы скатываемся от проповеди о личности Христа, о Его славе в сторону некой христианской правильности, даже, или знаешь, ну, или правильный образ жизни. Я замечаю, как начинает плесенью отдавать нашу жизнь. Только мы теряем сына, только мы теряем этот дух радости в нем, и дух служения начинает сразу появляться на горизонте дух требовательности, ожиданий, претензий, обид и всего остального.
Чем вы измеряете пасторский успех?
Наверное, в разных этапах по-разному. Сегодня, скорее всего, скажу, я убежден в этом, что успех пастора зависит от успеха учеников в церкви и развития людей. Ты знаешь, легко быть звездой, разъезжающей по конференциям. Есть пастора, у которых есть пару проповедей, и люди могут ездить. Это очень несложно сделать. Но заниматься тем, чтобы люди в церкви, они становились успешны, это сложнее. Сложнее всего верно пасти людей, верно разбирать их ежедневные трудности, менять им, прости, памперсы духовные разные. Есть люди, которые хронически болеют. Это сложно учить, потому что человек, знаешь, постоянно как бы находится в одном же тоже положении тяжелом. Нужно постоянно уделять внимание, силы. Я все больше и больше в пасторстве ценю не столько яркость, сколько верность. Тихую, незаметную для всех. Потому что пастор – человек, который обязан людей мотивировать идти за Христом, борясь в самом себе с тем, что его мотивация остывает. Много разных нахлёстов, ударов от людей, трудностей, конфликтов. По своей милости Бог нам подарил много напряженностей в истории, которые были связаны со смертью близкими, с личностными конфликтами, с необходимостью применять церковную дисциплину к служителям. Все это было очень болезненно, очень болезненно. Но все это, я вижу, оно как хорошая встряска для церкви, которая для меня, как для пастора, для церкви, которая мотивирует нас все больше и больше во Христе нуждаться. Пасторский успех – это ученики. Это люди, которые уподобляются. Их успех для меня – это мой успех. И их слабость для меня – это моя слабость. Потому, смотря на нашу церковь, многих людей, я больше испытываю неудовлетворенность, чем удовлетворенность. Хотя мы сейчас ведем D-группы, я стараюсь влиять на братьев, и наши братья умножают этот процесс внутреннего ученичества. Вот. Но я думаю, во-первых, я жалею, что поздно начали.
Поздно?
Да. 24 года нашей церкви. И, возможно, вначале я сам боялся, думал, ну что я могу людям дать? Сам молодой, неопытный, зеленый. Я и сейчас оба себя не считаю сильно опытным, там, сильно зрелым. Но я понимаю, что вот этот опыт передачи даже своей глубокой зависимости, нужды во Христе, эти наши братские глубокие встречи, которые сейчас мы имеем, они формируют людей. Они формируют в них целостность, они формируют в них свободное проявление Христа, цельность жизни Христа явить. И вот это ученичество, оно помогает людям вырасти в этих аспектах. Сейчас на конференции я проповедь готовлю, там интересно, Павел описывает цель, которую Бог поставил священников, служителей в церкви, дал дары. Первая цель – создание самих себя в любви, ну, чтобы человек вырос сам, он был усовершился, он был в характере Христу подобен. Вторая цель, чтобы он качественно служил, эффективно служил. У него был плод служения. Он действительно мог вкладываться. То, что он во Христе имеет, мог отдавать. И третье, чтобы создалось тело Христово. Вот эта цель, которую должен служитель преследовать, она измеряет успех служителя. Рост людей, их зрелость характера, их христоподобие, их христоотражение в том, как они другим людям служат. И их умение быть взаимоскрепляющими связями, соединять тело своей любовью. Отражать Христа не просто на словах и в точных выражениях, но отражать его в этой любви сердечной, которая проистекает из личности Христа. Мы призваны каждый отражать целостность Христа в том, как мы людей воспринимаем. И это очень непросто, потому что в церкви люди, вырастая, близко находясь друг с другом, мы очень остро замечаем греховность. Она прет наверх. Она выпирает... Это сообщество, где люди варятся в одном котле и в разных ситуациях гнев, все такое. И здесь вот, и если нет внутренней этой Христовой полноты, часто внешние трудности, они угасают. Когда мы на них внимание обращаем, мы можем потерять единство это. Мы можем тело не созидать, живя внешними недостатками, не спускаясь вглубь в познание Христа. Потому что Иисус клеит церкви, благодать, Его любовь клеит церкви. Чем больше мы уподобляемся Христу, тем у нас больше способности клеить церковь Его отношением, Его благодатью, а не просто как-то договариваться там как-то или как-то. Это более глубокое единство, которое Бог в церковь ведет. Вот этим измеряется количество таких взаимоскрепляющих связей, склеивающих церковь. Это есть успех для церкви, когда она действительно созидает саму себя в любви.
Школа библейского проповедования. как она повлияла на вашу жизнь. Вы сейчас являетесь одним из преподавателей, насколько я знаю.
Да,
и как она развивается сейчас?
А, знаешь, скажу, что, наверное, из того, где я учился, это был на меня один из самых сильных точек влияния. А когда Алексей и Виталик приехали в Украину и начали этот процесс, мне было полезно тем, что я видел практических служителей, которые любят Писание, ценят Писание. И каждый, вот Алексей по-своему имел все влияние, а Виталик по-своему. Я учился у братьев, смотря на их отношение к слову, на их отношение к людям. Это было для меня таким ценным моментом наставления для моей души. Меня Бог заточил на Библии, на слове, на авторитетности Писания. Я думаю, что вот эти акценты, они для меня имели огромную для моей души влияние созидающее. И уже позже, когда мы школу продолжили, сейчас я вижу развитие школы. На мой взгляд, это один из таких хороших божьих инструментов, который на постсоветском пространстве. В основном это Украина, Беларусь, Молдова. Сейчас на студенты из Германии были, из Польши братья, были из Франции. Эта школа, она братьев как карандашей сдачивает на Христе. Вот то, что мы делаем, ты знаешь, мы не просто пытаемся им привить библеизм, мы пытаемся, и, например, в моей первой сессии цель, чтобы братья, они глубже осознали Евангелие. По сути, на своем курсе я занимаюсь евангелиотерапией. Я стараюсь глубже окунуть их сердце, их корни во Христа и в то, что Он совершил. И я замечаю, как это влияет на людей. Потому что моя сессия является больше связанной с верой, с поклонением, с пониманием Евангелия, со смирением. А братья уже потом на этом строят хороший духовный дом веры. Мне нужно, по сути, фундамент заложить, говоря о характере служителя, о его отношении с Богом, о его отношении в семье. Это то, что мы стараемся прививать. И это очень важный аспект, потому что, на мой взгляд, одна из серьезных проблем в христианском образовании – это отсутствие работы с сердцем служителя. Люди больше верят в такое функциональное Евангелие. Делай то, делай то, делай то. Но функциональное Евангелие, оно... Мы соработники у Бога, но мы его дети. Иногда найти лицо Божие гораздо важнее, чем найти его руку. Или его, скажем, какое-то благословение в служении. Потому для меня лично сейчас школа близкой проповеди – это прекрасный такой Божий, Богом созданный инструмент, где братья переживают перепрошивку. Мы просто их стараемся к Христу привязать. Уже остальное все, герменевтика, где они, Андрей очень здорово показывает, его фраза «это Божье слово», он не просто учит принципам, как правильно разобрать текст, он учит правильному отношению к Библии, чтобы сердце трепетало, чтобы, открывая Библию, проповедник понимал, я говорю Божье слово. Виталий и с Андреем вместе тачивают здорово их умение разбирать проповедовать Писание, говорить слово. И это такая тоже непростая школа, после которой я вижу, как братья меняются. Я просто вижу тот контраст, когда человек приезжает один, и он своей тени боится. И в конце школы, когда он как лев с колена Иуды, с характером овцы, смело говорит благую весть. Когда братья отточен топор рубать морализм и неверие, и все эти вещи атеистические, сильные благовестия. Они молодцы, у них здорово это выходит. И я вижу, как душепечение, все эти курсы, которые вложены в школе, они сегодня, на мой взгляд, здорово оттачивают людей. Знаешь, что еще наблюдаю? Я наблюдаю, как братья, приезжая в школу близкой проповеди, как у них происходит хорошее такое погружение во взаимоотношения Евангелия. Кроме самого преподавания, сама эта атмосфера, где люди, приезжая, научаются откровенно говорить о себе, о своих слабостях. Последняя была моя сессия, когда я преподавал, у нас приехали братья из разных церквей, разных деноминаций, разных стран. Я помню у костра разговор, когда братья стали открываться, делиться своими слабостями. Когда мужчины по 25, 30, 50 лет рассказывают о своих грехах, впервые в жизни перед всеми. Когда они делятся о том, что их всю жизнь мучило, оно их догоняло, открывает самые глубинные и страшные грехи, которые даже слух трудно сказать. Но они вместе делятся, плачут, они ищут Христа, чтобы в нем найти исцеление, и потом это исцеление переживают. Они понимают, как важно и ценно Христово отношение к погибающим душам, эта мягкость, которую в их характере совершает Христос, формирует. Она является тем богатством, которые делают их христоподобными и приезжают в свою церковь, они просто поднимают шашки. Сейчас мы тут истину будем провозглашать. Наша цель, одна из первых, чтобы человек не просто был квалификационно отформатирован, но он внутри стал более Христа отражать в своей слабости, в нужде в нем. Вот эта мягкость Христова. Посмотри, к Христу тянулись все люди, на которых ставился крест. Почему? Он был друг матери грешников. Он был магнитом. Люди слабые, люди отвергнутые, они чувствовали в нем его внимание. Он не просто был, знаешь, ходящий под водой. Вот это его мягкость сердца, это то, что сегодня нужно в церквях для людей и нужно для неверующих людей. Люди неверующие, у них сканеры работают на настоящесть. Они точно чувствуют, где их используют, агитируют, а где их любят. Это когда ты передаешь Христово сердце к людям неверующим, и в церкви служитель, он отражает это сердце Христа, мягкое такое, оно склеивает отношения, оно является огромным благословением. ШБП, на мой взгляд, кроме квалификации и оттачивания проповедников, оно делает очень важную работу сердца.
Спасибо. На протяжении, наверное, 30 лет, примерно 30 лет в Украине существует огромная свобода проповеди Евангелия. Как сегодня украинские церкви пользуются этой свободой? Пользуются ли и есть ли от этого эффект?
Мне трудно судить в целом о украинском христианстве, потому что наша церковь, мы больше занимаемся тем, что вокруг нас видим. Вот. Я могу только из наблюдений некоторых сказать. Думаю, что одна из проблем современного за эти 30 лет христианства, что очень часто евангелизм и поиск неверующих сводится к акциям. Разным. Какой-то большой фейерверк, большой праздник, большое мероприятие. Христианство подобно партизанам. Они вышли из леса, взорвали поезд, вернулись обратно и пишут об этом книги. Но вот этого опыта жизни, где ты живешь среди неверующих людей, где ты с ними строишь взаимоотношения, где ты дружишь с ними, приглашаешь к себе на чай, ты постоянно находишься в состоянии рыбалки и разбрасывания сетей, этот файл отсутствует. И даже мы сейчас, когда братьям у нас было общение на сессии, я резко выразился, говорю, братья, пожалуйста, бойтесь быть кафедральными крысами. Извини за выражение. Мне хотелось как можно ярче вбить гвоздь. Я говорю, братья, поймите, если вы не соприкасаетесь с неверующими душами, кафедра будет просто вашим моментом для вашего для удовлетворения вашего тщеславия. Потому что проповедник, который касается живых душ, он среди них живет, он знает их боль, он будет бить десятку. Он не просто будет прекрасно разбирать библейский текст, взять экспозицию, но он будет знать, куда применить этот текст. А когда ты соприкасаешься с неверующими людьми, ты видишь реальные их отчаяния, ты видишь весь этот ад души, который человек тщательно прячет со смоковными листьями, у тебя появляется другое отношение к людям. У тебя появляется отношение глубокой скорби, боли, у тебя сердце, начинаешь их искать, они важны становятся. Ты в проповеди учитываешь присутствие неверующих людей. Ты, идя по улице, ты отмечаешь, ты подходишь к ним, ты их ищешь, ты с ними разговариваешь, ты их выдергиваешь на разговор. И это очень важно, думаю. То, что сегодня, на мой взгляд, многие братья пытаются это делать сегодня. Знаю ряд братьев в Украине, которые в церкви, свою церковь прививают к тому, чтобы церковь стремилась благовествовать. Но что я замечаю? И в нашей церкви то же самое. Многие люди, приходя к Богу, со временем, они переключаются на жизнь внутри церкви для себя. Ну, нам хорошо, вместе собираемся, есть о чем поговорить. Вот мы собираемся вместе в домашних группах или выезжаем на природу. У нас шутки понятные. У нас волейбол. Нам приятно быть друг с другом. Это естественно, потому что святые, оно же как бы твое, родное. Но когда подаешь в компанию людей, которые не знают, как себя вести, когда ты видишь, что человек, как бы, он ведет себя нестандартно. И я думаю о Христе, который спустился в мир, исполненный зла, греха, чужой для него. В мир, где его с самого начала отвергали. Я думаю о его любви. Я думаю, что вот этот его пример, и его жизнь в нас, она призвана каждого верующего толкать к тому же риску. Мы должны спускаться с наших церковных небес в реальную жизнь верующих людей. И если для церкви дружба с неверующими людьми, навык постоянно с ними взаимоотношения строить, долгие отношения строить. Мы не возьмем до вооружения этот момент. Мы будем по-прежнему вокруг кафедры водить хороводы. Я думаю, что на сегодняшний момент есть церкви, которые динамично развиваются в Украине. Есть церкви, которые переключились. Я знаю, церкви у нас в Ровно, хорошие братья, очень посвящены, активны. В Киеве знаю братьев, которые ищут неверующих людей. Но часто очень замечаю, даже среди библейской церкви одна большая опасность. Если мы создадим хорошую библейскую церковь с хорошей проповедью, то есть, как бы люди автоматически придут, так не будет. Мои друзья начинали церковь, у них была хорошая проповедь, хорошее прославление, хорошие акценты, но их дело не пошло, потому что они внутри не были ориентированы на поиск неверующих людей. У церкви есть два крыла. Одно крыло – это здравое учение, ученичество. Второе крыло – это евангелизм, миссионерство. Если одно крыло из них ломается, одно или другое, если много ученичества без этого, мы идем в пике. Если мы занимаемся евангелизмом, миссионерством, но мы не глубоки, это порождает поверхностное христианство, очень опасную форму христианства. Вот как этот баланс выдерживать в церкви сегодня – это одна из, я думаю, задач, которых необходимо каждому пастору решать. Каждая община должна в себе развивать два эти крыла одновременно. Иначе наше предназначение, оно не будет достигнуто. Нас Бог призвал к тому, чтобы мы вот в эту сторону шли. Мы делали учениками и шли дальше. Мы развивали их. Есть своя динамика. Вырастая церковь должна рожать, должна искать людей, должна людей посылать. Это миссия, то, что, по сути, вплетено в ДНК церкви. Я думаю, что отчасти прошлое наше, которое было, когда не было возможности еще до 30-летней давности, оно догоняет сегодня многом церкви. И я думаю, что вот этот слабый фокус на благовестии, на личном евангелизме, на открытости к неверующим людям, он обкрадывает церковь.
Можно ли назвать современное христианство поверхностным? Вот вы сказали, что миссионерство без библейской проповеди порождает поверхностное христианство. Очень много такого, мало библейских церквей. Можно ли назвать современное христианство поверхностным?
Мои впечатления субъективные. Но я, опять же, понимаю, что я человек, я не могу все, знаешь, только Бог видит объективно картину. Но с чем сталкиваюсь я в практике? Это отсутствие глубокого понимания Евангелия. И отсюда и вытекает поверхностность. Потому что без глубокого понимания Евангелия все просто становится банальным, все становится таким, знаешь, религиозно-нафталиновым. Угу. Пример я приведу. Недавно ко мне заехало двое людей. У меня очень ярко эта история в память врезалась. Почему? Потому что это был два служителя. Один пастор церкви, другой директор миссии. Я их впервые в жизни видел, они пришли в мой дом. Я как пастор спросил их то, о чем все спрашивают. Я спросил, скажи, пожалуйста, одного и другого. Они хорошие братья, или хорошие люди, хорошие служители, верные, преданные. Скажи, пожалуйста, веришь ли ты, что Христос умер на кресте за твои грехи? Да, верю, конечно. Если ты умрешь сегодня, пред Богом предстанешь, кто пред Богом святым будет нести ответственность за все твои дела? Один говорит, я. Второй говорит, я. Я говорю, братья, еще раз переспрошу, что вы есть не. Я правильно понимаю, что вы верите, что умер на кресте Христос за ваши грехи, он совершил полную плату, прошлое, настоящее и будущее. Да, верим. Кто будет за ваши грехи отвечать? Я, кто же еще? Я говорю, окей, братья, как будете это делать? Они замешкались, потому что на вопрос, как делать, вы же не сможете отрабатывать на вечных шахтах небес, там, на каменоломнях. Это утопия. Цена за грех – смерть. Вот. Я вижу, что им неудобно. Я говорю, братья, вы точно верите в смерть на кресте Христа или просто знаете об этом? Вера – это знание, убежденность и доверие. Вы точно это доверяете этому факту? И знаешь, я вот слушаю их, один из них, он директор миссии, который проповедует Евангелие. У меня вопрос, что проповедует эта миссия? Угу. Другой пастор церкви, они хорошие люди, они реальные. Возможно, они верующие, скорее всего. Но я думаю, что из-за того, что нет понимания благой вести внутри, отсюда я такая отчаянная жизнь. Я скажу честно, что меня поражает количество христиан, которые дергают ромашку. У них ромашковая теология. Любит, не любит, верит, избран, не избран, спасен, не спасен. Они измучены, у них нет спокойствия от того, что совершилось, совершает в душе. Они не могут успокоиться от того, что Христос совершил. Они, принимая причастие, дрожат, думая о страданиях, думая о боли Христа, и вместе с тем сомневаясь в том, что этой боли было достаточно, смерти бы окривило достаточно. Они до конца не осознают полноту искупления. И потому им трудно впасть в Божьи объятия и успокоиться. И вот отсюда, из того, что нет того счастья, радости от того, что Христос в моей жизни, от того, что я принят и любим им. Принятие Христа означает, что все твои вакуумные, все твои пустоты души заполнены в избытке богатствами в личности. Полнота во Христе, это ты знаешь, ты всегда любим, всегда принят. Вот то, что мы в Эдеме потеряли, мы во Христе в избытке нашли. И когда человек эти вещи понимает, он действительно становится глубокий в отношениях со Христом, mm-hmm. в отношениях с другими людьми. Если этого нет, к сожалению, я думаю, что это и порождает поверхностное христианство. Да, Рита, это проблема. Люди во многом думать не хотят. Не только неверующие. Когда я спрашиваю неверующих, что в вашей жизни изменило смерть на кресте Христа, и что изменило вас в сене из мертвых, и неверующие мычат, я понимаю. Я спрашиваю их, вы об этом никогда не думали? Да, об этом никогда не думали. Когда я христиан спрашиваю, и они дают ответы, которые просто, ну, волосы поднимаются дыбом. Человек 20 лет в церкви, и ты ему задаешь вопросы о том, что тебе изменило смерть Христа на кресте практически, что изменило воскресение из мертвых, и человек не может дать внятного ответа. Он всякий называет шаблоны, у него просто просыпается внутри целый такой, знаешь, взрыв христианских клише, но ты видишь, он не может связать. Он не видит, как практически крест, Христова праведность, воскресение, его жизнь в нас, как все эти факторы вплетены в его душу, как Христос скрепил его с собой. И отсюда, если человек не имеет уверенности в Божьей любви, в Божьем принятии, в полноте искупления, он всю жизнь будет на заработках. Он будет пытаться заработать у Бога внимание, расположение. Если душа не обладает покоем, она не уверена, что Бог, ты... Знаешь, я об этом часто говорю, но если есть кто-то, кто меня любит, его зовут Бог, он один, где я могу успокоиться. Вот почему успокоенность в нем дает человеку силу и сверхъестественную смелость, улыбаясь, жить.
Ваша цитата. «Амбиции – это церковная торнадо. Они разрушают единство и любовь между членами церкви». Что вы имели в виду?
В то, что амбиция – церковная торнадо, которая решает.
У вас есть амбиции?
Конечно, есть. Не вопрос, есть ли они, вопрос, в чем они проявляются.
Должны ли быть амбиции у христианина?
Я думаю, если мы говорим о святом недовольстве, если мы говорим о умении сфокусироваться на Божьих целях, если у нас есть страсть по воле Божьей, это здоровые амбиции. Но если есть внутри проблема невыраженного «я», который пытается утвердиться, если человек во Христе не нашел точки покоя, если он не успокоился от того, что его значимость в Сыне, достоинство в Сыне, он будет все делать, чтобы найти подсветку для своего «я». После Эдема наше «я», оно развернуто, то, чтобы искать на себя внимание. Мы говорим о богоцентризме, человекоцентризме, но я убеждаюсь, что на практике жизни это гораздо более сложная доктрина в восприятии, в практике, чем мы о ней говорим даже. Многие люди, которые знают хорошее и близкое богословие и его исповедуют, внутри они остаются человекоцентричны. Если их Евангелие не пробило, если Христос не стал в центре их жизни, они, сами того не понимая, даже хорошие вещи могут использовать для других целей, для неправильных целей. Я этого очень много видел в разных случаях. Я замечаю, как люди с азартом берутся за служение, рвением. Но их мотивация, понятно, мы не сразу это можем отметить, но есть вещи, которые проскакивают наружу, в выражениях, словах, фразах, которые показывают то, что человек внутри, он на самом деле больше строил собственное царство, чем Христово. И это, к сожалению, проявляется на разных уровнях. Вот почему очень важно мне как пастору, подбирая команду, искать людей, которые сокрушены. И да. Я замечаю, как в разных и союзах больших, таких, знаешь, когда люди приходят к власти или к положению, и вместо того, чтобы создать тело Христово, они уничтожают конкурентов. Они, по сути, мало чем отличаются от Саула. Это серьезная проблема, когда эта проблема нерешенного «я» внутреннего, неуспокоенного «я» во Христе, когда этот человек внутри не его не сломало Евангелие. Вот знаешь, есть моменты, когда вот я замечаю, я называю это проблемой двойного дна. До какой-то меры человек всю греховность признает, но есть второе дно, которое он боится спуститься. У меня было несколько бесед, где я просто был вот в точке отчаяния, потому что я пытаюсь человеку помочь, он говорит, нет. Он так врубает, я понимаю, до какого-то момента дохожу, и я в бессилии, просто в бессилии, потому что ты хочешь пробить второе дно, чтобы человек упал на лопатки, прижался спиной, стал реально сокрушенным, слабым, и ну, что здесь придет Божья милость, его воскресит. И вот, знаешь, по этой причине мы даже служители ставим замечания. То, что мы к церкви пережили, у нас был непростой момент недавно, который мы проходили несколько лет с братьями, сейчас тоже в процессе. Это сложно, когда нужно помочь человеку прийти к этой точке сломленности, потому что, хотя ты понимаешь, это дело Божьей благодати.
Вы ставите на замечание за гордость, за амбиции?
Не за амбиции, за несокрушение, за отсутствие способности признать свою неправоту. Когда человеку все говорят, дружище, это неправильно, но человек говорит, нет, я вижу вот так. И знаешь, можно быть искренне слепым. Очень, это для меня какой-то парадоксальный элемент, но я скажу, что с чем я столкнулся и сталкивался не раз в жизни, когда человек искренне, действительно, он плачет, у него искренне, знаешь, он верит, что он прав. И ты хоть что хочешь делай, просто. Это внутренняя такая, знаешь, трагедия, которая... Я убеждаю, что только Божья благодать сильна совершить чудо, но вот что мы можем сделать, мы должны в таких случаях. Потому, да, амбиция – это церковная торнадо. Это может быть от самого рядового члена церкви до главы союза, какого-то объединения большого. Амбиция не смотрит, как берут в плен. Это очень тихий враг, незаметный, который берет душу в плен. Ну вот опять же, то, чем я в себе это борюсь. Я понимаю, что я к этому склонен. К этому каждый нас склонен.
Ну вот вы выходите на проповедь, вам же хочется, чтобы проповедь ваша прозвучала хорошо, повлияла на людей, понравилась людям, чтобы вы были более влиятельным человеком? Или вы полностью от этого избавились?
Абсолютно, чистые мотивы, всегда, ты знаешь. Я думаю, целый спектр чувств и мотивации внутри, они всегда присутствуют, Рита. Я замечаю, что где-то, знаешь, конечно, во всем абсолютно. Мне, конечно, хочется идти путем... Говорят, что когда Спержин поднимался по ступенькам, он говорил фразу, если не ошибаюсь, я нуждаюсь в Духе Святом. Или я верю в Духа Святого. Я верю в Духа Святого. Но трудно сказать, что наше сердце... Я давно сомневаюсь в своем активизме. Я не объективный человек. Я всегда субъективен. Конечно, моя правота, мне кажется, правой, правильной. По этой причине, скажем, я окружаю себя братьями в церковном совете, которые мне могут правду говорить. У нас очень открытые отношения в церковном совете. Я рад тому, что они помогают мне шлифовать. Но, поднимаясь за кафедру, знаешь, чем-то спросила. Чего бы мне хотелось всегда, о чем я молюсь, чтобы Бог прославил свое имя. Он своей благодатью исцелил нуждающихся людей. Он привел нас... Наша цель проповеди всякая – привести людей к более глубокому поклонению. Насколько Бог пробовать будет влиятельной, знаешь, у меня есть опыт, когда я спускался с кафедры и говорил себе, последний раз туда поднялся. Все, это вообще не твое дело. Честно, я был настолько разбит, я думал, Господи, ужас, просто ужас. Я настолько был, знаешь, с собой недоволен, люди подходят, говорят, пастырь, спасибо, надо меня утешать, надо меня утешать. Потому что я убеждаюсь не в том дело, как ты сказал, а в том, как Дух Божий применит. И были другие случаи, когда я спускался с кафедры, очень довольный проповедником. Мне показалось, что просто вот я небеса раскрыл. Но эффект влияния был очень маленький, слабенький. И я понимаю, что субъективизм очень силен в оценке самого, он присутствует в оценке самого себя. Я всегда полагаюсь на Божью благодать. Меня утешил один текст, который мне дает силы жить. Апостол Павел, Петр и Иоанн, они проповедовали Евангелие с большим рвением. И даже когда писали свои послания. Но вот Павел пишет послание фессалоникийцам. Ты думаешь, они поняли первое послание? Похоже, нет. Он пишет второе, объясняя. Но, похоже, его тоже они не поняли. И я вот думаю, какой смысл мне, как пастору, тратить килочасы по готовку проповеди, а эффекта, ну, смотришь, кажется, люди не меняются. И знаешь, что меня утешило? Павел говорит, Иоанн тоже самое говорит. Сам же Бог. Он говорит, делайте так, поступайте так. Он говорит, сам же Бог. Да укрепит, да утвердит. Говоря истину и понимая свое бессилие, даже немощность своей проповеди, они все понимали, только Божья благодать может изменить то, что мы словом можем изменить. Вот почему проповедую, я стал внутри полагать, Господи, я надеюсь на Твою милость. Я понимаю, что здесь я бессильный, я нуждаюсь, чтобы Ты сделал то, что я могу сделать. Амбиции, да, они присутствуют. Бывает, иногда во время проповеди я чувствую, как где-то звездная болезнь стучит мне, знаешь, стучит в двери. Бывает, что иногда какая-то остро сказанная фраза, она может вызвать некий кураж у меня внутри, знаешь, и чувство такого как бы «ай да молодец». И благодарен Богу, что после этого я чувствую опилки и неприязнь, потому что я знаю, это не свойственно моей новой природе так мыслить. Я знаю, что я с другого теста, я знаю, что это искушение, моя душа. Мне во Христе не свойственно вот так мыслить. Я знаю, что это уже Христова природа во мне, она испытывает отвращение ко всему тому, что проявляет плоть. Mm-hmm. Потому мое дело, по духу поступая, умышлять в себе такие тенденции. Но сказать, что все это перестало стучать в двери моей души – ложь. Я борюсь по-прежнему с тщеславием, борюсь с амбициями, борюсь с гордостью, с другими вещами. Потому что, знаешь, даже когда какой-то успех появляется в жизни. Есть большое искушение зависеть от собственных медалей, от нет Христа. И просто брещать достижениями своими, знаешь, как будто бы они являются сутью твоей идентичности. Хотя вся наша ценность в том, что мы с ним одно целое. Вот в нем наша жизнь. Все остальное это просто... Это то, что мы однажды положим как венцы перед ним. Это его дело. Чем мне гордиться? Чем? Если все, что лучше в моей душе, это он сделал. То чем могу... Хотя, конечно, искушение приписать себе присутствует, соглашусь.
Не мешает ли вам ваша эмоциональность в пасторской работе? Не мешает ли это, возможно, принимать какие-то волевые решения или общаться с людьми, быть сильным лидером?
Знаешь, я думаю, что эмоциональность, конечно, мешает. Я скажу даже больше, уточню в чем. Жизнь по вере, она подразумевает, что ты живешь в долине искупления, даже когда эмоций нет, или вопреки плохих эмоций. Например, помнишь, Иов, он ощущал богооставленность, но это не было правдой. У него было глубокое чувство оставленности и чувство, что Бог на него нападает. Но это было не так. Бог был за Иова. Бог работал с его сердцем. Иногда эмоциональность, она, человеку эмоциональному хочется нечто испытывать, переживать, такое вдохновение или, скажем, некий подъем. Но я учусь жить по вере, я учусь жить во свете совершенного Христом. Это бывает эмоционально, бывает нет. Бывает, я испытываю огромный прилив, мне хочется, я готов идти на Тибет монахом проповедовать, ничего не страшно. Бывают моменты, когда я могу эмоционально переживать определенную опустошенность, но ты знаешь, на сегодняшний момент Бог дал мне благодать и научиться не от эмоций моих зависеть. Я живу во свете факта, совершенного Христом. Это помогает мне справляться с разными эмоциональными качелями и ямами. Да, я могу молиться эмоционально. Да, я могу выражать Богу больше эмоционально. Эмоциональность бывает не мешает, когда чем-то не согласен. Мне нужна большая мера смирения, знаешь, чтобы я действительно, если испытывал гнев, то бы это был гнев по Божьим вещам, а не по моему собственному, потому что есть вещи, где у меня возникает негодование или гнев, и часто гнев является дверью к моим идолам внутренним, к моим страхам, к моим, знаешь, определенным таким склонностям души, которые опасны для меня самого. Моя жена помогает очень сильно мне здесь. Она мне как совесть. Она после Духа Святого первая другая личность, которая меня очень здорово умеет поставить на место, скажет мне правду, за ней никогда не заржавеет. Она лучший мой друг и помощник. Очень ценю ее способность быть спокойной, когда вокруг разные трудности происходят. Она иногда шутит на мной, говорит, так, соберись. Сейчас моя дочка, когда уезжала с зятем в Америку, мы ехали из Киева, я раскис по дороге, просто раскис. Мне было очень тяжело отпускать их, больно, я развеялся. Она так мне отчитала хорошо, говорит, так, ты еще забыл? Божье провидение главное. Бог над всем стоит, умей как бы. И, конечно, истина о Божьем всевласти, это для меня такой момент, и да и само Евангелие, то, что мне возвращается так личности Христа, он, по сути, стабилизирует мой внутренний мир. Мое понимание с ним единства, оно успокаивает мои перепады вверх и в минус. Часто, конечно, фиксирую другое. Часто думаю, что люди боятся эмоциональности. Она может быть и другом, и не другом, конечно. Люди просто ведутся на поводу своих чувств. Это опасность большая. А есть другая опасность, когда человек просто боится чувствовать. И я замечаю даже, что нашим христианам люди часто боятся в христианстве выражать свои эмоции. Очень сильно боятся. Они боятся, что вдруг их открытость или смелость будет воспринята как харизматии или какой-то, скажем, там раз... Но в реальности Бог так создал нас, что мы призваны быть честными. Сама Давида. Его, скажем, кардиограмма эмоций удивляет. И их прямотает честность. Целостность, она подразумевает эмоциональную составляющую, открытость и честность, и прямоту. Вот, конечно, мы не должны позволить подать в истерике. Однозначно такие, или, скажем, такие, когда человек просто отдается на волю чувств, это опасно, очень опасно. Но подконтрольная сумма духу, эмоций, радость, слезы, печаль – это то, что обязательно мы должны практиковать. Обязательно. Это то, что мы должны учить наших детей и церкви, чтобы люди могли быть точными в выражении Христа. Христос плакал. Он плакал. Библия описывает его как личность, которая плакала. Это не было зазрением. Он был очень эмоциональным в Гефсимании. Он был очень эмоционален, когда видел притворство фарисеев. Он, когда он увидел Сухорукова, он, написано, с гневом воззрел. Его реакция, то есть его, его чувства, они выпрыгивают из Писания, когда мы читаем Библию внимательно, в виде не просто правильные утверждения, но анализируя эмоции Христа. И очень ценно, читая Евангелие, видеть эмоции Христа, эмоции Павла. Ты в хорошем смысле ободряешься этой красотой их личности и богатством. И понимаешь, да, это естественно плакать. Не страшно быть... Мы часто христианство как некий стоицизм воспринимаем.
Да.
Такое у нас просто лицо. Мы как будто бы живем в холодильнике. Но это не христианство. Я думаю, это часто является выражением религиозного такого формалина. Или, знаешь, или формализма, который проявляется, к сожалению... Вот, и он портит вкус Христа и веры, христианства в нашей жизни.
Да. Александр, когда вы начали писать песни?
Еще когда неверующим был. Еще когда был неверующий, знаешь, я пытался. Ну, это все было в основном цветы, любовь, родина такого, знаешь, плана. Вот, и друзья, вот эти темы, которые то, чем я жил, мои ценности я воспевал. И в момент моего обращения, как раз когда я в больнице лежал, вот у меня моя внутренняя борьба, переживания мои в отношениях, вот две жизни, старая. Я уже понимал, что я как жить, раньше жил и жить не хочу. Я вкусил в Евангелии, я, читая Библию, почувствовал, знаешь, вкус от того, что есть новая жизнь. И я описал боль свою в песне «Покаяние» первую, помню, свое отчаяние. К точке пришло, когда не знаю, как дальше быть. У меня была сильная борьба, мне несколько недель меня, знаешь, так сильно шатало, у меня было такое отчаяние внутри. И потом, когда я, вот, в день моего, я думаю, обращения, в день моего... рождение свыше, у меня как вспышка произошла, и после этого мне стало гораздо легче, я стал понимать, еще, знаешь, я закончил все песни, я даже три песни написал, одну закончил, и другую закончил, прежде чем буду на сцене, и потом еще даже третью написал, то есть в тот же самый день, у меня такой был прилив радости, знаешь.
И слова, и мелодии.
Да, сразу все пошло, у меня просто сразу пошло все. А потом, уже после я стал писать песни, был такой хороший процесс, как бы, а потом, будь-ка через полтора, я заметил, что я звезду словил. Я заметил, что, знаешь, где-то я пишу не потому, что я что-то переживаю.
Именно когда уже христианином были, да?
Уже когда попал в церковь, когда люди, знаешь, стали меня хвалить, как будто я слышал похвалу. Такая точка опасная пришла, когда я заметил, что ну, я пишу, и да, в них есть мои переживания с Богом, но где-то, знаешь, я вижу, начинаю от людей ожидать их похвалы и внимания, знаешь, и мне просто жутко стало. Я испугался, я понял, что... Лучше с таким сердцем не писать. Мне просто, я даже эти песни не пою сегодня, уже давно их не пою. Те, которые помню с того времени, я просто стер их, потому что даже с памяти. Потому что я знаю, я где-то вот этот мотивчик прокрался такой, знаешь, не совсем чистый. И меня где-то он смущал. И лет 10 я не писал. И пока у меня в сердце не произошло перемена в отношении к Евангелию, когда где-то Бог опять в моей душе обновил, углубил понимание Боговести, я понял даже, что... Евангелие мало проповедовать, его нужно петь так, чтобы оно врезалось, вкручивалось в мышление людей, ценность. Вот это для меня стало такой ценностью, знаешь, что берет.
Считаете ли вы себя поэтом?
Даже не думал так никогда, Рита. Ты знаешь, мне даже это творчеством тяжело назвать. Я тебе скажу, что для меня это точка поклонения. Например, когда я пишу о Христе песню, я переживаю наслаждение, думаю о нем. Для меня это возможность остановиться и размыслить о моем Спасителе, о Евангелии, о моей слабости, о моей нужде в нем. Потому вот в этом ключе, рассматривая слова и песни, знаешь, я больше стараюсь... вот то, что делал Давид, это было... Он не просто сказал, сейчас напишу песню, а... Хотя у меня были песни, которые я писал, думая о определенной теме. Например, песня «Может только благодать», она для меня была таким действительно выражением моей острой нужды в Христе. Я, кстати, написал эту песню после книжки «Опасное призвание». Я понял, как я нуждаюсь в Божьей благодати все больше еще. Она описывает состояние. Это такие моменты, где... Или еще песня «Согрушенное сердце» написал я после членского собрания. Когда люди в церкви... Я увидел, как люди отреагировали на грех человека после долгих лет проповеди о Евангелии. Вот эта реакция церкви на грех, где люди... На ужасный грех, где люди... Они очень благодатно, просто евангельски отреагировали. Я скажу честно, я был впечатлен тем, как Евангелие изменило сущность церкви. Где люди не просто подняли меч гнева, хотя было поднимать, но они действительно, они думали больше о себе, о своих грехах, они анализировали евангельски, они на грехе другого человека анализировали, смотря в свое сердце. Это было очень таким для меня приятным элементом. Вот. У всего есть своя история, но в основном для меня все-таки песни и слова – это возможность моя вкусить Христа. Однажды ночью в церкви я дежурил. У нас такой был период, и мы ночевал в церкви. Я думал о Евангелии. Я просто думал о том, что Евангелие – это та весть, которую нужно воспевать. Я помню песню, я в сомнениях стою, она была первая, кто после паузы написал. Mm-hmm. Первая песня. И я сел за пианино, помню, я думал, я описывал свое состояние. Вот то, что мне было внутри. Мне было тяжко на сердце, были свои волнения. Они были больше связаны с тем, что я видел в себе свою лень, свое такое, ну, свою слабую любовь к Христу, свой эгоизм, свое себелюбие, которым прошита моя внутренность, мои привычки. И это все вызывало у меня огромную боль. И, по сути, для меня эта песня была возможностью схватиться за Христа. В этой песне выражал свою никчемность и свою в нем свою нужду, кресту искупления, кресту Христа. И во многом эти песни, меня самого, или слова, и то, что я писал, оно меня самого укрепляло в вере. Оно меня самого к Христу приводило. Это была точка моего поклонения. Потому, как бы, знаешь, его творчество назвать, я больше бы сказал, что это мои встречи с Богом, мои моменты поклонения, мои моменты размышления о Его славе. Меня это больше обогащало самого, чем даже думать о других людях.
Какая песня, написанная вами, наверное, самая любимая вами?
Скажу так, давай так, я скажу так, эмоционально тебе отвечу.
Да.
Ревел я больше всего от песни «Ему только благодать». Она была, знаешь, она была, по сути, рождена с моих переживаний. Это было где-то мое исповедание. Я ревел, потому что когда, я помню, я сидел на пианино, песню писал, и помню, когда уже, знаешь, она вышла к финальной части. Обычно, если я напишу слова, то мне потом сложно музыку написать. Uh-huh. А здесь все вместе шло у меня, слова и музыка в этой песне. И когда я закончил последний аккорд, помню, я последний раз заиграю, и я просто останусь и реву. Вот пою и реву, знаешь, как рева-корова. Вот. А, наверное, эмоционально она была, знаешь, моей такой где-то, ну, гимном благодати моей души. Наверное, видишь, они все по-своему, мне трудно какой-то из них выделить, не все были плодом какого-то моего переживания. Например, «Пшеницу умиляют жернова» — это песня, которая была рождена, когда вот реально меня Бог перетирал между этими двумя жерновами времени и вечности. Я чувствовал, как с меня слетает стружка, как мне не хотелось умирать для себя. Это был такой болезненный момент. И вот эта вера в то, что однажды Он поставит хлеб на стол, Он сегодня, перетирая мою душу, готовит меня к небесам. Для меня это была моя точка наслаждения, радости. Бог успокаивает мое сердце здесь. Если говорить о других песнях, меня поразила песня, вот, когда я писал песню о милости Божией, о том, что кто может понять безграничную милость, это так и есть. Я поражаюсь, как. Меня поразила история с Манасией, как Бог его простил.
Mm-hmm.
После стольких лет он увел весь народ в идолопоклонство. Он по преданию перепилил Исаию пилами. И в конце он кается, Бог его прощает. Как это понять? Как можно вместить милость, которая ломает все мои приборы справедливости, которая падает за все мои красные линии справедливости? Это выше того, что... Я ясно для себя осознал, что моя справедливость – один из наибольших моих врагов в понимании благодати. Она мешает мне. Мешает мне принять ту безграничную любовь, которую Бог во Христе имеет ко мне и к людям. Мешает мне практиковать, потому что это уже, здесь уже хватит. А Бог говорит, нет, не хватит. Вот поэтому, наверное, я бы, знаешь, у них у каждого своя история. И вот эмоционально я, может, только благодать. Говоря о том, что о песне, которую я писал, больше думая о своем сердце, сокрушенное сердце, это та песня, которая мне помогала как бы где-то по-другому видеть многие вещи. Вот. Наверное, одна из последних песен «Потому что ты повис», она у меня была большим ободрением в том, что это была, по сути, песня моей радости от того, что я все больше и больше хотел эту мысль подчеркнуть. Нам все прощено. Мы обязаны торжествовать. Это современная христианская мода ныть, скулить и вечно сомневаться. Сегодня модно быть недоверующим. Модно быть сомневающимся. Это, возможно, какой-то плод толерантности современной, не знаю, в церкви, но люди боятся радостно от сердца торжествовать от искупления. Модно быть неуверенным.
Может быть, они правда не уверены? Действительно?
Я думаю, что да. Но видишь, опять же таки, это все продиктовано... Оно все вытекает с эдемского старого лжи. Богу не стоит доверять. А если мы доверяем Богу, мы и близким не доверяем, мы только сами себе доверяем. И даже когда Богу приходим, нам нужно проломать, нам нужно убить в себе этого червяка недоверия. Нужно признать, что если есть кто-то, кому я могу доверять, его зовут Бог. Тот Бог, который Сына отдал. Если Он это сделал, я обязан безукоризненно довериться всему, что Он говорит. И даже, может быть, непонятно для моей логики обетованием. Я должен положиться сердцем, чтобы в этой любви успокоиться. Знаешь, я думаю, самое сложное нам верующим расслабиться. Во Христе, в Евангелии. Выдохнуть, эту любовь принять, пить ее каждый день, чтобы... Ты когда ее сам пьешь, ты ей делишься. О чем тебе еще говорить? Иные колесницами хвалятся, машинами, там, чем-то еще. Но ты, живя Христом, ты знаешь, чем делиться. Он твое богатство. Он твой смысл. В этом, знаешь, и красота самой веры. Мы... Проповедь Евангелия, пение, все, что мы делаем, проповедь с кафедры, это, по сути, воспевание того, что я во Христе переживаю сам.
Вы слушаете кого-то из христианских исполнителей? Если да, то кого? Кто вам нравится?
Из песен христианских?
Да, из песен.
Наверное, мне очень нравится группа «Краеугольный камень». Это ребята из Казани. Группа «Ковчег» из Днепра. Он очень здорово поет. Ребята, нравятся мне их песни. Коля Пастухов, слушай его песни. И наша музыкальная церковная группа. Они многие песни переводят, делают. Нравится мне очень. Я люблю слушать и радуюсь, слушая их исполнение. Олежка Лось, мне его песни нравятся. Еще если это сейчас забыл, Павел, забыл фамилию его, тоже я люблю его песни слушать. Знаешь, есть просто певцы хорошие, которые они как-то воспевают, подчеркивают Евангелие здорово. А есть песни «Жемчужины». Они вот так, знаешь, в память западают, они, ты можешь много раз их прослушивать, хорошие песни, которые как бы...
Есть ли у вас мечта?
Да, конечно, есть мечта. Я хочу видеть всех моих детей, служащих Богу. Я хочу, чтобы молодое поколение братьев нашей церкви вырастая, они были посвящены Евангелию и миссии. У меня мечта, чтобы мы каждые 3-5 лет нашей церкви послали команду на новую миссионерскую точку. И уже большую нужду у нас в Украине и за пределами в том, чтобы... Евангелие, оно заполняло сердца ума людей. Моя мечта, чтобы мы все возможное сделали, чтобы усилить это влияние. Используя наш церковный ресурс, используя все Богом посылая возможности, включая медиа, чтобы Евангелие, оно входило в сердца ума людей и преображало души человеческие. Моя мечта, чтобы Царство Небесное росло, и в этом деле я не проспал свою ответственность. Я понимал, что Бог меня к этому призвал. Мое дело это делать лично и обучать людей. У меня мечта, чтобы я научился формировать учеников качественно, глубоко. Потому что мне трудно там похвалиться. Я хотел бы научиться более целенаправленно наставлять людей в разных их аспектах, сферах, помогая им Христу подобляться в их, и в характере, и в навыках, и вот в умении тела создать Христово. Вот это мое желание, чтобы я мог более качественно людей готовить и передавать им этот опыт отношений со Христом.
Какое качество характера вас отталкивает в людях больше всего?
Несокрушенность. Вот страх упасть на лопатки. Когда человек несокрушен, он торнадо. Хочешь, не хочешь. Это то, что как бы очень заметно. Потому что сокрушенное сердце это то, что вот Давид, ты, Господи, не презришь. Бог будет... человек либо глина, либо горшок. Глину можно мять, горшки нужно бить. Я сейчас почитал про Навуходоносора. Ему мало было всех видений и снов, пока он не был закован в оковы, пока Бог просто... Он написал свои красивые слова, там уже настоящие, я познал, что Бог вот такой...
Да. Какой библейский герой вам ближе всего?
Ну, конечно, Христос. Явно.
Христос не герой.
Ну да,
Христос центр всего. Это основание, наверное.
Знаешь, мне нравится Давид. Мне нравится Халев. Есть такое, знаешь, вот умение. Мне нравится Нафан. Никто бы нормально на гору не полез. С оруженосцем, придумав сам себе, что если мы, скажешь, понимаешь, все, Бог отдал в руки. Вообще просто. Знаешь, вот эти люди, которые демонстрировали в Библии веру, страну, Вот так же, как Сидрах, Месах и Авденаго. Они стоят перед Навуходоносором, они же понимают, кто этот человек. Им бы дрожать, дрожать. Он говорит: царь, мы не поклонимся. Я думаю, что эти ребята внутри испытали? Что внутри сердца их происходило, когда они понимают, все, печка впереди. И когда их несут, связывают. Вот что в голове происходило? Вот это, знаешь, безумие веры в людях, которое проявлялось. Это же все люди несовершенны. Тоже Давид. Давид тоже мог из-за камней там бросить, из-за большого камня бросить в медведя палку и потом писать псалмы. Я победил медведя. Но он выходил, дрался. У него это безумие веры, когда человек отказывается жить прагматизмом. Он выходит, он доверяет Богу, он прыгает без парашюта. Вот эти вот люди, они, ты знаешь, они зажигают тебя к хорошему христианскому безумию, к риску веры. Вот тому, что мы так часто, к сожалению, теряем век прагматизма, век согласований, решений и всего остального. Угу. Потому что вера, она делает тебя способным делать то, что ты сам по-человечески не можешь. Вера, она выявляет Христа из нас. Она выпускает на сцену не мою плотскую способность, а его сверхъестественную силу. И вот этот пример в Библии таких людей и в жизни таких людей, люди меня очень зажигают.
Если бы вам сегодня предложили стать пастором мега-церкви, вы бы согласились?
Конечно, нет.
Почему?
Ну, потому что я сельский пастор, я люблю свое село, наш поселок, наш городок небольшой. Потому что те люди, которые Бог мне дал, они для меня являются после Христа и моей семьи наивысшей ценностью. Они на моих глазах рожались, они на моих глазах вырастали. Многие из них меня били, делали мне больно. И это здорово очень. Это и есть церковь. Я считаю, что да, мне нужно Бога спеть с телеграмма, чтобы я уехал. Но я люблю этих людей, я люблю нашу церковь, я люблю тех людей, которых Бог ввел в мою жизнь своей суверенной рукой, разных и приятных, и неприятных, потому что это мое призвание. А быть пастором мегацеркви, ну, меня это никак не щекочет. Кстати, мне предлагали быть пастором большой церкви и даже несколько раз. И даже здесь, в США. Но у меня просто другое призвание. Я думаю, что, возможно, кому-то это кто-то может более... Во-первых, я не считаю, что я смогу быть эффективным. Потому что я не считаю, что я способен быть пастором большой общины. В нашей церкви 260 с лишним человек, 270 человек почти. И я скажу, что мне сложно с тем, что ей справиться. А большая община – это большие вызовы. И не знаю, ли я готов к таким вызовам, даже говоря, скажем, о квалификации. Но пока что я счастлив от того, что где я нахожусь. Вот о новой церкви подумать. Мы же открыты к тому, чтобы Бог нам сказал: идите. Я открыт к его влиянию, потому что верю, что я себе не принадлежу. Эта фраза «и вы не свои» для меня стала... Наверное, после моей болезни, когда у меня были подозрения на онко, вот тогда я понял, что яснее понял, я себе не принадлежу. И как бы, когда коронавирус пришел, мне было очень спокойно. Mm-hmm. Я давно знаю, что ни в жизни, ни в смерти не принадлежу. Говоря о служении, да, у меня есть ясная убежденность сегодня, что я должен быть пастором жилужития, церкви. Если Бог скажет в свое время, но мне нужна убежденность иметь, что это точно Он сказал. Mm-hmm. А для этого нужно... меня переубедить, потому что я рад в том призвании, которое я делаю. Оно непростое, оно сложное, оно изматывает, оно забирает мой сон. Но я счастливый от того, что Бог мне дал честь пасти его овец.
Вы часто бываете спикером на конференциях, либо в лагерях? Семейный лагерь или теологическая конференция?
Как для меня?
Да.
Наверное, семейный лагерь.
Семейный лагерь все-таки, да?
Я думаю, да, потому что... во-первых, там будет рядом моя жена.
Это плюс большой, да, это перевес.
Во-вторых, ты знаешь, я думаю, что, конечно, многое меняется в самой семье. Потому что семья – это ячейка церкви. Это то, что если в семье люди во Христе, дети, жены, мужья, они счастливы, практическая теология вытекает даже не всегда с кафедры. Я знаю многие церкви, где очень, скажем так, очень слабая проповедь, но сильные внутри семьи, потому что отец на месте, семья на месте, у них взаимоотношения, которые они вникают в слово, они растут. Вот. Рано и обратно может быть. Может быть, хороший спикер, проповедник, пастор, служитель, богослов точный, а семья, она поражена. Потому, скорее всего, я выбрал семейный лагерь.
Мясо или шоколад?
Мясо.
Лондон или Париж?
Лондон похож на Ванкувер. Я все-таки поехал бы в Лондон. Ну, честно говоря, я много слышал хорошего, и я думаю, что мне бы хотелось посетить метрополитен Табернакл, эти места, где был Спержен, где жил Чемберс. Вот. Наверное, Лондон.
Хорошо. Представьте, что у вас есть одна минута, чтобы обратиться ко всему христианскому миру. Что вы скажете?
Христос лучшее, что у нас есть. Живите Христом и о Нем всем расскажите. О реальной жизни. Реально живите Христом. То, что Он совершил, это полнота, в которой нам нужно ежедневно возрастать, успокаивать свое сердце. Он истинное богатство, которое мы обрели, и вот все, что мы можем, по сути, лучше сделать в этой жизни, это умножить Его славу, рассказывая о ней другим людям. Я призвал бы жить Христом и о Нем говорить. Это все, что можем делать.
Аминь.
Аминь.
Спасибо большое.
Когда тучи сгущаются, сердце сжимает тоской. Вдруг раздавшийся гром разрушает небесный покой. Боль врывается в душу, сметая все в ней на пути. И не хочется жить, но я знаю, куда мне спешить и идти. Ты нужен мне в тесноте, в страданиях, в огне, среди боли, проблем, суеты. Все, что нужно мне, это ты, ты сам во мне. Потому я хожу и в огне, ты со мной посреди суеты. Моя радость и жизнь – это ты. Когда цепь суеты превращается в замкнутый круг, будни серых поток закрывает небесные вдруг. Когда запах земли стал сильней ароматов небес, я к кресту прибегаю, чтоб вспомнить, я умер на нем и воскрес. Ты нужен мне в тесноте, в страданиях, в огне, среди боли, проблем, суеты. Все, что нужно мне, это ты, ты сам во мне. Потому я хожу и в огне, ты со мной посреди суеты. Моя радость и жизнь – это ты. Когда ветер успеха в лицо и полны паруса, на полях видно Божьей любви и заботы роса, и плоды вызывают овации даже врагов, в этой точке я сердцу твержу своему, помни крест, его кровь. Ты нужен мне в тесноте, в страданиях, в огне, среди боли, проблем, суеты. Все, что нужно мне, это ты, ты сам во мне. Потому я хожу и в огне, ты со мной посреди суеты. Моя радость и жизнь – это ты. Когда тихо в душе, нет забот, потрясений, проблем, все спокойно и гладко, нет жизненных сложных дилемм. Сон стабильности подло твои закрывает глаза, засыпает любовь, но я сердцу твержу, ты же ведь, о, лоза. Ты их нужен мне в тесноте, в страданиях, в огне, среди боли, проблем, суеты. Все, что нужно мне, это ты, ты сам во мне. Потому я хожу и в огне, ты со мной посреди суеты. Моя радость и жизнь – это ты.